пробежал, не останавливаясь, 6 кварталов, а затем переулок, выскочил на широкий в 10 полос безлюдный проспект. Он казался пустынной, ни единой лодки, рекой, застывшей в резком белом свете высоких дуговых ламп. «Если попытаться пересечь ее, можно утонуть», — подумал Монтак. Слишком широкой была эта река, слишком открытой. И еще это была огромная сцена без декораций, которая приглашала Монтага перебежать через нее, чтобы любой мог легко заметить его в ярких лучах иллюминации, легко поймать, легко застрелить. Ракушка гудела в его ухе. «Наблюдайте, не появится ли бегущий мужчина, наблюдайте, не появится ли одинокий мужчина, пеший, наблюдайте!» Монтак отпрянул в тень. Прямо перед ним была бензозаправочная станция, огромная сверкающая глыба фарфорового снега. К ней подъезжали для заправки 2 серебряных жука. «Если хочешь пересечь этот широкий бульвар, — сказал он себе, — ты должен быть чистым и презентабельным. Ты должен не бежать, а идти спокойно. Идти, как бы прогуливаясь. А если ты умоешься и причешешь волосы, это лишь добавит безопасности. И тогда ты сможешь продолжить свой путь и добраться до... чего?» «Да», — подумал он. «Куда, собственно, я бегу?» «Никуда». Ему и в самом деле некуда идти. У него нет ни единого друга, к которому можно было бы обратиться. Кроме разве что Фабера. И тут он осознал, что и впрямь бежит совершенно инстинктивно по направлению к дому Фабера. Но Фабер не может его укрыть. Сама такая попытка была бы самоубийством. И в то же время Монтак понимал, что он все равно заглянет к Фаберу хотя бы на несколько коротких минут. Дом Фабера — то самое место, где он сможет подзарядить свою быстро садящуюся веру в собственную способность к выживанию. Ему просто надо знать, что на свете живет такой человек, как Фабер. Ему необходимо убедиться, что этот человек жив, а не испепелился там, на газоне, не сгорел, как тело внутри другого тела. И, конечно же, надо еще оставить Фаберу часть денег, чтобы он мог их тратить, когда Монтак побежит дальше. Возможно, он все-таки сумеет выбраться из города и тогда сможет начать жить где-нибудь на реке или поблизости от реки, или рядом со скоростным шоссе, в полях или на холмах. Могучий вихревой шелест заставил его поднять глаза. В небо поднимались полицейские вертолеты, пока еще так далеко, что казалось, будто кто-то сдунул серую головку сухого одуванчика. 2 десятка машин реяли над городом в 3 милях от Монтага. Нерешительно тычась в воздухе, словно бабочки, озадаченные осенью. А затем они начали отвесно падать на землю, то одна, то другая, то здесь, то там, чтобы, мягко взбив тесто улиц, неожиданно обратиться в полицейских жуков, которые принимались с визгом носиться по бульварам или же не менее внезапно снова взмывали в воздух, продолжая свои поиски. А здесь, перед ним, была заправочная станция, служители которой как раз сейчас занимались обслуживанием клиентов. Подойдя к зданию сзади, Монтак вошел в мужской туалет. Сквозь алюминиевую стену он услышал, как голос по радио сказал: «Объявлена война!» На улице в баке машин закачивался бензин. Мужчины в жуках говорили что-то, и служители станции тоже говорили о двигателях, бензине, о том, сколько им должны за заправку. Монтак стоял, пытаясь заставить себя почувствовать весь ужас спокойного заявления, сделанного по радио. Но у него ничего не получалось. Чтобы войти в его личную жизнь, войне надо будет подождать. Час, может быть, 2 часа. Не делая лишних звуков, он вымыл руки и лицо и вытерся насухо полотенцем. Вышел из туалета, осторожно закрыл за собой дверь, шагнул в темноту И вот, наконец, он снова стоит на краешке пустынного бульвара. Проспект лежал перед ним в утренней прохладе, как игра, в которой необходимо выиграть, как гигантский жёлоб Кегельбана. Бульвар был чист, словно поверхность арены за две минуты до того, как на ней появятся некие безымянные жертвы и некие безвестные убийцы. Воздух поверх бетона, воздух над широкой бетонной рекой дрожал от тепла всего лишь одного тела, тела Монтага. Непостижимо, но он чувствовал, как его собственная температура заставляет вибрировать весь ближайший мир. Монтаг был фосфорицирующей мишенью, он знал это, ощущал всей кожей, и теперь ему предстояло сделать первые шаги к коротенькой прогулке. В трех кварталах от него вспыхнуло несколько автомобильных фар. Монтаг глубоко втянул воздух. Легкие в его груди были словно два горящих веника, рот иссох от бега. В горле чувствовался вкус кровавого железа, в ногах была ржавая сталь. «Ну и что там за фары?» «Лишь только ты начнешь двигаться, тебе нужно будет все время оценивать, как скоро те жуки могут оказаться здесь». «Так, а сколько от меня до той обочины?» «Похоже, ярдов 100. Может быть и меньше, но лучше полагать, что 100. Лучше полагать, что если идти очень медленно, эдакая приятная прогулочка, то переход займет не меньше 30 секунд, даже 40 секунд». На все про все. А жуки? Тронув с места, они пролетят эти три квартала секунд за 15. Значит, даже если на полпути он пустится бежать, то... Он поставил на мостовую правую ногу, затем левую, затем снова правую. Все. Он уже шел по пустынному проспекту. Конечно, даже если бы улица была совершенно пуста, все равно нельзя быть уверенным в безопасности перехода. Машина может внезапно вылететь из-за подъема в четырех кварталах отсюда. Ты и 10 вдохов не сделаешь, как она уже перед тобой, и на тебе, и поверх тебя. И вот уже ее и след простыл. Монтаг решил больше не считать шагов. Он не смотрел ни вправо, ни влево. Свет ламп над головой казался таким же ярким и обнажающим, как лучи полуденного солнца, и столь же горячим. Он прислушался к шуму машины, которая набирала скорость в двух кварталах справа от него. Огни подвижных фар внезапно метнулись туда-сюда и поймали Монтага. «Продолжай идти», — Монтаг спотнулся, еще крепче вцепился в книги и приказал себе не застывать на месте. Инстинктивно он сделал несколько быстрых шагов, но тут же громко заговорил с собой, собрался с силами и снова перешел на прогулочный шаг. Он был уже на середине улицы, когда жук, судя по реву двигателя, который, взвыв, взяв более высокую ноту, прибавил скорости. «Полиция, конечно же, они меня видят. Ну так еще медленнее, медленнее, совсем медленно, спокойно. Не поворачивайся, не оглядывайся, никакой озабоченности, иди. Вот и все, иди и иди». Жук мчался, жук ревел, жук увеличивал скорость, жук завывал, жук был тонкоголосым громом. Жук стелился над улицей, жук шел по точной свистящей траектории, выстреленной из невидимого ружья. Он достиг скорости 120 миль в час. Он перевалил уже за 130, Монтаг сжал челюсти. Казалось, от жара мчащихся огней у него горят щеки, дрожат веки, а все тело обливается кислым потом. Он начал идиотски шаркать, начал разговаривать с собой, а затем не выдержал и просто побежал. Он выбрасывал ноги так далеко, как только можно, и вниз, под себя, и снова как можно дальше, и под себя, и назад, вперед, под себя, назад, боже, боже! Он уронил книгу, сбил шаг, чуть было не повернул назад, передумал, рванулся вперед, крича в бетонную пустоту. Жук суетливо нагонял свою бегущую еду. 200 футов, осталось 100 футов, 90, 80, 70. Монтак задыхался, молотил руками воздух. Ноги вверх-вниз, назад, вверх-вниз, назад. Жук ближе, ближе, воет, зовет. Голова Монтага вывернута в сторону, навстречу слепящему сиянию.